Глава третья. Исцеление. Весна выдалась ранней. В середине марта солнце припекло так, что за неделю пышные белые сугробы осели, огрузли, превратившись в рыхлые, оспой битые горбы, из-под которых струились талые воды. По дорогам уже ездили на телегах, там снег сошел быстрее. По колеям текли бурные говорливые ручьи. Ребятня, уставшая за зиму от шуб и валенок, высыпала на улицу налегке. Серебристый смех и восторженные крики летели в лазурное небо, сливаясь с пронзительными песнями оживившихся пташек. Любимое развлечение для мальчишек – это, конечно же, пускание самодельных корабликов по ручьям. В легких пальтишках нараспашку, азартно меся жирную грязь сапогами, они бегали вдоль дороги вслед за своими корабликами из сосновой коры или из обычной щепы.
«Мой самый быстрый! Гляди, гляди! Он вперед вырвался!»
«Не хвались! Мой сейчас твоего догонит!»
«Что? Видишь? Ура! Догнал!»
«А ты не подталкивай его! Это нечестно!»
«А я и не подталкиваю! Просто он застрял! Надо же ему помочь!»
На что Проша Машнин не любитель шумных игр, но и он выбежал из дому и влился в веселую затею. Ох, как весело скачут по волнам самодельные суденышки, сталкиваются, ныряют под корку льда и снова выныривают, чтобы продолжить свой стремительный путь.
«Прошка, а где твой кораблик?» – спрашивает соседский мальчишка Колька.
«У меня нет».
«На, у меня запасной есть».
Проша застенчиво благодарит мальчика и бережно опускает щепочку в бурные воды ручья.
«Ух ты, полетел!»
Проша бросается вслед за корабликом. И грязь не грязь, и вода не помеха. Вон как быстро. Ах, в водоворот попал. Кружится на месте.
Все уже вон где, а тут такая досада.
Нет, снова попал на стремнину и вперед. А теперь под лед утащило. Неужели застрял?
Ура, выскочил!
И так волнуется отрок, будто на том кораблике судьба его находится. Если пройдет суденышко все водовороты и препятствия, значит и в жизни так будет. Радостный смех Проши вливается в торжествующую симфонию весны. Перед оврагом мальчишки перехватывают свои кораблики, чтобы те не сгинули в потоках мутной воды, которая копится в пенном грязном котловане. И снова все несутся в начало улицы, чтобы повторить восторг увлекательной игры. Ох, как легко дышится весной! От запаха свежего сырого ветра, от яркого сияния солнца и лазоревой красы небес кружатся головы, делая всех, даже взрослых, немного сумасшедшими. Проша на обратном пути отстал от сверстников. Тяжело бежать по раскисшей грязи в тяжелых сапогах. А не лучше ли поверху снежного бугра? Наст плотный, должен выдержать. И впрямь легче. Вот-вот догонит товарищей запыхавшийся мальчик. И вдруг, бултых, нога провалилась в снежную кашу. А там, внизу, ледяная вода, которая сразу же залила сапог. «Ой, мамка ругаться будет! Что делать-то? Домой идти? Так больше гулять не выпустят. А на улице так хорошо! Не то, что в темной душной избе или в пыльной серой лавке. Нет, еще немного можно побегать». И снова продолжаются азартные догонялки с летящими по волнам корабликами. Домой идти все равно приходится. Мать вышла на улицу и кричит:
«Проша! Пора обедать! Сейчас, мам! Не задерживайся! Я уже на стол накрыла!»
Проша бредет домой, то и дело оглядываясь на веселую ватагу, скачущую вдоль ручья.
«Батюшки, да ты промок совсем!» — всплеснула руками Агафья Фотиевна. «Ну-ка быстро переодеваться, ведь простудишься, постреленок! Тебе уже 10 лет, а ты о здоровье своем не печешься. Если расхвораешься, не видать тебе больше догонялок. Ребятишки на улице будут веселиться, а ты в постели лежать станешь».
Так оно и произошло. Уже к вечеру Прохор занемог.
«Ты
«Ты что, Проша, лег? Пойдем к молитве, ужинать пора», — позвала сына Агафья.
«Мам, голова что-то болит»,
— потрогала Агафья.
«Ба, сын-то в горячке! Скорее уксусом натирать, чтобы сбить жар! Питья горяченького с малинкой навела, меду ложечку скормила. Выздоравливай, сынок!»
Но на другой день еще хуже стало мальцу. Мечется, бредит, все про гиенну огненную вспоминает. Лекаря пришлось звать, да и он не помог. Надолго затянулась болезнь Прошенькина. Извелась вся Агафья, чем только не лечила, каких только молитв у иконы Царицы Небесной не произносила, не поправляется кровиночка. А тут еще и дела в лавке, и строительство храма, и хозяйство. День-деньской у кроватки не просидишь. Да и Прошенька поначалу все просил: «Посиди, маменька, рядом, расскажи сказочку», а потом и это перестал говорить. Лежит целыми днями пластом, в потолок смотрит, и непонятно, видит ли что, или уже совсем в небеса душа-то наладилась. Почернела от горя Агафья, бледный да худющий стал сыноненька. Видать, скоро совсем Господь к себе приберет. Поднимешь тельце, а оно почти невесомое. Господи, за что же это наказание? За какие грехи-то? Только чудо могло помочь, и оно явилось. На девятую пятницу после Пасхи из Знаменского монастыря в Коренную пустынь шел крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы, той самой, о чудесном спасении которой рассказывал Проша Николка Блаженный. Из-за ремонта и затяжных дождей главная улица совсем непроходимой стала. Свернули богомольцы к большому переулку. По травке-то малохоженые улицы, чище пробираться. Совсем рядом оказался крестный ход с домом Мышниных. Вдруг поднялся ветер, закружило, деревья тревожно зашумели. Богомольцы остановились, пережидая вихрь. Но тут ливанул дождь. «Икону! Икону прикройте!» — крикнул кто-то. Мещане Федот и Пахом, несшие икону Богоматери, поспешили к ближайшему дому. К счастью, ворота оказались незапертыми. Во дворе их встретила хозяйка, которая собирала развешанное на веревках белье. Это была Агафья Мышнина.
«Давайте в дом, мужики! Намокнет икона-то! Идите, там открыто!»
Мужики вошли в просторные сени. Часть народа последовала за ними, другие, постеснявшись, укрылись от дождя в дровянике, в сарае да под деревьями.
«В избу несите!» — поспешно открывая дверь, приказала Агафья.
Федот и Пахом зашли в избу, поставили икону Божьей Матери на лавку, перекрестились на образа в красном углу избы.
«Что, мальчонка-то, ай прихворнул?» — спросил густым басом Пахом, указав на Прохора, лежащего на кровати.
«Совсем занемок, сыночка!» — скорбно подтвердила Агафья. «Уж чем я его не лечила, ничто не помогает. Чахнет и чахнет. Боюсь, как бы плохого не случилось».
Прохор сквозь дремоту и слабость глядел на нежданных гостей, не понимая, кто такие, откуда и зачем. В груди трепетало от слабости. Обильный пот, липкий и холодный, превращал земное существование в муку. Даже днем его преследовал ночной кошмар. Яркая спираль крутилась перед глазами, затягивая в бездонную яму. Силясь удержаться на краю этого круговорота, он пытался отчаянно крикнуть, но только легкий стон слетал с бескровных губ.
«А давай его к иконе Богородицы приложим», — предложил Федот. «Она заступница, чай пожалеет дитя малое, изгонит недуг из отрока».
«И то правда. Что же это я сама-то не додумалась?» — всплеснула руками Агафья. «Ведь не зря, поди, Господь вас ко мне направил». Агафья осторожно подняла легкое тельце сына, поднесла к иконе Матери Божией и поставила Прохора на ноги.
«Постой, Прошенька, встань на ножки».
Но колени отрока подгибались, и голова заваливалась на бок.
Сил у Прохора не было совсем.
«Ишь ты, ослабел», — прогудел Пахом. «Давай, Федот, бери икону-то, поможем». Взяв икону на руки, мужики поднесли ее к Прохору. Тот бессильно ткнулся губами в одну из разведенных в стороны ладоней Богородицы.
«Помози и спаси молитвами своими», — прошептала Агафья.
«Поможет, Царица Небесная», — сказал Пахом. «Дай срок, поправится твой сынок, не печалься. Ты, главное, верь и молись».
«Спасибо вам, люди добрые», — сказала Агафья и положила сына на кровать.
Сквозь серую безжизненную маску ребенка вдруг проступил свет, словно бледных щек его коснулся солнечный лучик.
«Вроде как улыбнулся малец-то», — сказал Федот.
И действительно, светлая и нежная улыбка проступала все явственнее. Прохор глубоко вздохнул, как будто всхлипнул, и тут же заснул. И огненная спираль больше не кружила его, а видел он большой зеленый луг, по которому бегали какие-то мальчишки с белыми облачками за спиной. А между ними ходила, нет, плавала понад травой высокая красивая женщина, от которой во все стороны исходили белые-белые лучи. Она улыбалась и махала приветливо рукою. Тепло разлилось по телу мальчика. Первый раз за многие месяцы он заснул тихо и спокойно. Через неделю Проша уже сидел на любимой скамеечке с дедом Николкой и вел тихую беседу.
«А я думал, Господь-то тебя к себе позвал. Ан, видать, ты еще для земных дел нужен».
«Меня Богородица спасла».
«Да ну! Неужто Матерь Божия привиделась?»
«Да, она ласковая и добрая. И еще от нее свет яркий во все стороны исходил. Она мне улыбалась и рукой махала».
«Я же говорил, она тебя по жизни не оставит, Прошенька. Коль раз помогла, и далее так будет».
Окреп Прохор и опять зачастил в Ильинскую церковь к дьякону Петру. Тот с великой радостью встретил смышленого и тихого ученика. Почитали они вместе молитвы во благодарение Богородице за чудесное спасение. Батюшка же помог исправиться с горем, постигшим в этом году Прохора. Умерла любимая бабушка Федосья. Не стало больше сказок в жизни отрока. Тяжело он переживал смерть близких людей. И отец ему виделся часто. Вспоминались его твердые, но гладкие, словно отлитые из меди ладони, которые изредка касались сыновних щечек. Вспоминался густой, сочный голос отца, когда он садился за стол и давал знать, что пора обедать. Помнилось, как сам с наемными работниками, закатав штаны, мял в топанце огромными ножищами глину для горшков, как учил мастерить из дерева зверушек. Все это хранилось в памяти и с годами не затихало. А теперь вот и бабушка. В его душе жил теплый запах ее тела, прикосновение нежных рук, спокойный, ласковый, чуть надтреснутый голосок. Жизнь учила Прошу страданиям. А куда же без них? Земные юдоли не нами определены, не нам от них и отрекаться. С каждым годом крепла любовь к книгам. Его уже интересовали не только житийные истории, но и науки различные. Что как в мире устроено? Почему это так, а это по-другому? Почему ночью темно, а днем светло? Почему зимой холодно, а летом тепло? Сколько звезд на небе? Почему из лопуха лопух родится, а из одуванчика одуванчик? Что там за лесами дальними? Что за страны? Что за люди? Все интересно пытливому уму мальчика. Отец Петр, видя у отрока жадность до чтения, стал приносить и домашние книги, которых в церковной библиотеке не было. Начитается Прохор историй разных, и живут они в его душе самостоятельной жизнью.
Иногда даже он сам разобрать не может, что в его судьбе было, а что из книг пришло. Огромный мир, населенный сотнями ярких личностей, полный удивительных событий, поселился в крохотном сердце маленького курянина. Тесно им в душе, они наружу просятся. Для него и непонятно вовсе, есть, оказывается, на свете люди, которые не знают и десятой доли того, что знает он. С огромной радостью делится мальчик своим знанием со всеми, и со старшим братом, и с сестрой, и с маменькой, и с приятелями, которые вместе с ним при Ильинской церкви обучаются. Сядут кружком друзья его и слушают, раскрыв рты, о деяниях первых христиан, которые веру свою свято берегли в самых суровых условиях. И даже смерть не могла поколебать их в вере.
«Прош, а я тоже пробовал читать жития святых, но мне это показалось скучным», — говорит ему Гриша Дружинин, плотный мальчуган с черным, как смоль, волосом и карими глазами. «В книжке не так интересно. Ты гораздо краше все излагаешь. У тебя все святые будто и сегодня живы».
«Да, конечно. Я всегда с ними даже разговариваю и советы у них спрашиваю».
«Хм, у мертвых-то?»
«Я же говорю, живые они. Это тела их умерли, а души их рядом живут и с нами беседу ведут».
«Никто со мной никаких бесед не ведет»,
— не соглашается двоюродный брат Григория, Ваня Дружинин.
«А ты почитай самых жития, пожалей их, да и позавидуй им».
«Хм, а чему завидовать-то?»
«Тому, что они сильны духом своим. Многие из них мученическую смерть за Бога приняли».
«Хм, нашел чему завидовать. Их же замучили, им ведь больно было».
«А если не позавидуешь, они, конечно, с тобой разговаривать не будут».
«Чудной ты какой-то, Прошка».
Не понимают сверстники Прохора, но с удовольствием слушают его рассказы.